говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию своих программ. Микрофоны редактор Михаил Карелин. В ближайшие 3 часа вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет отец Александр Шаргунов. Продолжит православное вещание повествование о житии преподобного мученика Стефана. Затем в нашем эфире детская программа «Троицкий колокольчик». Ровно через час на наших волнах 60 минут прямого эфира. Сегодня в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Третий час вещания православного радио «Радонеж» начнет программа «Даниловский благовестник». А затем в нашем эфире рубрика «Ответы на вопросы». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 16 декабря по 21 на ВВЦ в павильоне 70. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, керамика, православная литература, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукции монастырских и христианских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 часов в павильоне 69 на ВВЦ.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 51-е зачало, глава 10, стихи с 19 по 21. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Господь благословляет апостолов на новое служение, распространяя его на весь мир. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Они уже употребили эту власть против сатаны. И сейчас Христос наделяет их большей властью. На нашей войне, как на всякой войне, есть сражения наступательные и оборонительные. Прежде всего, Господь дает власть наступать. Наступать на змеи и скорпионов, на всех злых духов, на древнего змея. И Он обещает защитить нас от врага при обороне. Ничто не повредит вам. Если злые люди, змеи, по отношению к христианам, как это особенно ярко проявляется во время гонения на церковь, если вы живете среди скорпионов, вы можете презирать их ярость и попирать их. Они могут шипеть, но не могут повредить вам. Однако смысл и радость нашей жизни не в этом. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются», — говорит ученикам Господь. «Не о том только радуйтесь, главным образом не о том, но радуйтесь более всего, что имена ваши написаны на небесах. Как имена ангелов, Их имена написаны в книге жизни, в книге Агнца. Власть стать чадами Божьими должна цениться больше, чем власть творить чудеса. Потому что мы слышали от Господа о тех, кто во имя Его изгонял бесов и оказался отвергнутым им в последний день. Но те, чьи имена написаны на небесах, никогда не погибнут. Они овцы стада Христова, которым Он дает вечную жизнь. Его любовь — путь превосходнейший, более славный, чем дар говорить языками человеческими и ангельскими. И мы слышим благодарение, которое Господь приносит Своему Небесному Отцу. Благодарение Богу — тайна ангелов и святых человеков, потому что, как говорит святитель Григорий Богослов, когда мы благодарим Бога, мы становимся едиными с Ним. С самого начала всеразумное творение благодарит Бога, а теперь будет учиться Ему во веки веков у Христа. Он возрадовался Духом, в Духе Святом. Радость Христа — радость Бога, которой ангелы и люди призваны приобщиться. Прежде чем принести благодарение Отцу, он исполнился радости, ибо хвала и благодарение Бога — естественный язык святой радости. Это радость — корень и источник благодарения. Христос благодарит Бога за то, что открыто Отцом через Сына. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, ибо советы Божии о примирении человека с Богом уже открылись некоторым из сынов человеческих, которые могут научить также и других. Бог открывает ангелам и святым то, что было сокрыто от начала мира. Тайны Божии открываются младенцам, тем, кто были младенцами по разумению, пока Бог Духом Святым не вознес их на небесную высоту. Мы должны благодарить Бога за честь, которую Он даровал человеческому и ангельскому смирению, призывая всех научиться от Него, потому что Он кроток и смирен сердцем, чтобы все увидели на кресте Его, что сила Божия поистине в немощи совершается. Он открыл это младенцам, но утаил от мудрых и разумных, языческих философов и иудейских раввинов. Он не открыл им тайну Евангелия. Он не употребил их знания и таланты для проповеди Его Царства. Вы скажете, а как же апостол Павел и другие подобные ему? Да, Павел был ученейшим мужем среди мудрых и разумных, но он стал как дитя, когда стал апостолом, и ничего не хотел знать, кроме Христа и Христа распятого. Бог показывает в этих своих судах свое державное владычество. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Если Бог не дает тем, кто, как нам кажется, с большим успехом мог бы донести спасительное благовестие до других, мы должны со смирением это принять. Он передает свои Евангелия в руки тех, кто будет действовать с Божьей силой, а не с человеческим искусством, которое может быть иногда только препятствием. Будем молить сегодня наших ангелов, чтобы и нам даром Божиим было дано знать тайны Царства Небесного и по мере нашего смирения другим открывать их. Радость и благодарение святых и ангелов превосходит все, когда они видят перед собой Бога и Господа. И когда мы, не в суд и в осуждение, причащаемся святых Христовых тайн, соединяясь с Богом, Церковь Небесная и Земная немолчно вопиет: «Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!»
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Родиной преподобного Стефана была столица греческого царства Константинополь. Родители его, имея двух дочерей, скорбели о том, что Бог не давал им сына, так как они желали иметь наследника мужского пола. В одну из пятниц, стоя на молитве во Влахернском храме, мать преподобного обратила взор свой на икону Пречистой Владычицы и со слезами молила ее даровать ей сына. Во время сна она увидела Владычицу нашу Пресвятую Богородицу, сияющую неизреченную красотою. Царица Небесная обратилась к ней с такими словами: «Иди с миром, женщина, ибо ты имеешь в чреве сына по прошению твоему». Когда прошло определенное число дней, Анна родила младенца мужского пола, и наречено было имя ему Стефан. Блаженный отрок Стефан рос телом и укреплялся духом, изучая Божественные Писания. При помощи благодати Господней он преуспевал в разуме и премудрости Божией, ибо проявлял большую ревность к чтению святых книг. Наступили великие смуты в Церкви Божией из-за иконоборской ереси. За несколько лет до царствования Льва и Саврянина некоторые евреи, вышедшие из Лаодикии Финикийской, пришли к Изифу, одному из князей аравийских. Совершая волхвование, они обещали ему 40 лет жизни и господства над аравитянами, если он повелит во всей своей области повыкидать из церкви святые иконы и уничтожить их. Изиф поверил им и издал приказ, чтобы повсюду честные иконы выкидывались из церквей и предавались бы огню. Но Бог, отмщение Господь, поразил его, так что он умер, не прожив и 1 года. Сын его, вступив на княжество вместо отца, хотел предать тех волхвов лютой казни, но они, спасаясь от гнева княжеского, покинули Аравию и бежали в Исаврию. Однажды они отдыхали там около 1 источника, и вот идет мимо юноша, исаврянин именем Лев, человек большого роста и весьма красивый. Взглянув на юношу, волхвы начали предсказывать ему, что он будет царем в Греции. Будучи незнатного происхождения и к тому же бедным, Лев не поверил, но они повторяли, что он непременно будет царем, если поклянется им, когда восприимет царство, сделать то, чего они попросят тогда у него. И он поклялся. Вскоре после того юноша тот был зачислен в войско и здесь быстро возвысился и стал спафарием. По пущению Божью ему удалось свергнуть царя Феодосия и самому завладеть царским престолом. Пришли к нему те евреи и напомнили об его обещании, говоря, что теперь настало время исполнить то, чего они попросят у него. Они потребовали, чтобы он выбросил из церкви Божиих святые иконы. «Царь», — говорили они, — «если ты сделаешь это, то Бог на многие годы сохранит твое царствование. Если же не сделаешь, то скоро лишишься и царства, и жизни». Лев убоялся и издал указ, повелевая выкидывать святые иконы из церквей и домов и попирать их ногами. При этом нечестивый царь называл иконы идолами, а поклоняющихся им — идолопоклонниками. Наступила тогда великая печаль для православных. Многие из них были заключены в темницу и содержались в узах. Другие подвергались беспощадным мучениям и были убиваемы, а некоторые оставляли свои дома и, скрываясь от руки мучителей, убегали в пустыню. Родители Стефана, блаженного от недр матери своей, тоже хотели избежать жестокого гонения на православных, чтобы соблюсти непорочным свое благочестие. Они ждали только, когда подрастет сын их. Они хотели посвятить сына Богу на Авксентьевой горе, находившейся в Вифании. Место сие было уединено и отдалено от всяких мирских волнений. Здесь подвязался преподобный Иоанн. К нему-то и привели родители Стефана, своего 16-летнего сына, и умоляли его облечь их сына в ангельский образ. взглянув на Стефана и прозорливыми очами, провидя в нем благодать Божию, старец сказал: «Воистину, Дух Божий почивает на сем отроке». Постриг его в иноческий чин и стал наставлять его в подвигах безмолвного жительства. Приняв ангельский образ, блаженный отрок Стефан и жизнь проводил ангельскую, являясь совершенным иноком. Он не ослабевал в посте и молитве, имел кроткий нрав, смиренное сердце, дух умиленный, постоянно пребывал в молчании, соблюдал чистоту тела и непорочность девства, являл в своей жизни образец истинной нищеты и пустыннического нестяжания. По прошествии некоторого времени преподобный Иоанн с миром отошел ко Господу. Наследовав пещеру приставившегося ко Господу святого учителя своего и других живущих в ней раньше преподобных отцов, блаженный Стефан был наследником их совершенного, преисполненного добродетелей жития. Слава о его подвижнической жизни распространялась далеко, и подобно тому, как пчелы слетаются на мед, так и к преподобному стекались отовсюду ищущие спасения. В это время умер царь Лев Исаврянин. На его место вступил сын его Константин Капронин, который еще сильнее своего отца восстал на Церковь Божию. Обличителями его нечести явились многие мужи из чина иноческого. Тогда Капронин воспылал неукротимую злобою против иноков, подвергая их жестоким гонениям и всячески хуля их. Образ иноческий он называл «одеждою тьмы». В 754 году по Рождестве Христовом созван был иконоборческий собор в Константинополе, на котором присутствовал 338 восточных епископов, но не было ни одного патриарха, кроме одного только константинопольского лжепатриарха Константина, еретика и единомышленника царского. Местом для собора назначена была Влахернская церковь Пресвятой Богородицы. Лишенная своих иконописных украшений, она представляла собой как бы пустыню и вертеп разбойников. Многие из епископов ясно видели заблуждение царя и патриарха, но, боясь гнева царского и патриаршего, боясь, как бы для православных не наступили новые бедствия, они не смели сказать ничего вопреки царю и присоединились к нечестивому зловерию. Были составлены там такие злочестивые и богомерзкие лжедогматы. Первый. Святые иконы повелевалось почитать за идолов. Второй. Все поклоняющиеся святым иконам преданы были анафеме. Третий. Повелевалось исповедовать, что не только святые по смерти своей не могут помочь нам своим ходатайством, но и сама Матерь Божия. Четвертый. Запрещалось нарицать святыми апостолов, мучеников, исповедников, преподобных и всех угодивших Богу. Совершив беззаконное дело, епископы подписали составленные определения, так что исполнились на них слова Писания: «Изыди беззакония от священников вавилонских, от старцев и судей». Между тем беззаконный царь Константин Капроним услыхал о преподобном Стефане, подвязавшемся на Аксентьевой горе. Капроним задумал прельстить блаженного Стефана и привести к единомыслию с собою, надеясь, что если он привлечет его на свою сторону, то этим придаст особенную твердость и силу своему зловерию. Он призывает одного из своих приближенных именем Каллиста. Каллист был искусным и красноречивым оратором, и нечестивый царь понадеялся на силу его искусства. Он повелел ему отправиться к преподобному Стефану и возвестить ему царский приказ о том, чтобы преподобный отвергся от иконопочитания и подписался бы под определениями, составленными на беззаконном иконоборческом соборе. При этом царь послал преподобному через Каллиста различные дары. Придя к преподобному, Каллист предложил ему дары и затем обратился к нему с искусно составленной речью. Но святый сказал ему: «Если бы даже было во мне крови только с эту горсть, то и тогда я не побоялся бы пролить ее за изображение Христа моего. Дары же, которые ты принес мне от царя твоего, отнеси обратно, ибо я хочу поступить согласно со Святым Писанием, которое говорит: «Елей грешного, да не намастит главы моя, и еретическая пища, да не насладит гортани моего». Каллис возвратился обратно и рассказал царю обо всем, что слышал от Стефана. Царь, выслушав это, пришел в сильную ярость и приказал схватить преподобного, отвести в находившийся под горою монастырь Трихинария и заключить там в темнице. На седьмой день пришло от царя повеление возвратить Стефана обратно в келью его, ибо тогда царь получил известие о нападении скифов на его царство. Намереваясь отразить нашествие скифов, царь на время отложил преследование преподобного. Царь долго думал, как бы ему обвинить в чем-нибудь Стефана, чтобы иметь возможность наказать его как преступника. Наконец он задумал такое дело. Призвав одного любимого им юношу именем Георгия, Капроним сказал: «Пойди в Аксентиеву гору к недостойному даже упоминания Стефану и упроси его постричь тебя в иноческий чин и принять в число своих учеников. Когда же он это сделает, тотчас возвращайся к нам». Юноша отправился на Аксентиеву гору. Преподобный понял, что перед ним стоит непростой человек, и начал вопрошать Георгия: «Кто ты и откуда?» Георгий не скрыл, что он находился при царском дворце, и говорил, будто он из-за того оставил службу при царе, что царь совратился с правого пути и увлекает за собою всех в погибель. «Вот я, — сказал юноша, — и поспешил к тебе, чтобы ты облег меня в ангельский чин, к которому я сильно стремлюсь. Умоляю тебя, честные отчи, не отринь меня как недостойного. Ты дашь ответ Богу за мою душу, если теперь не пострижешь меня». Преподобный от таких слов умилился и, не уразумев коварства дьявольского, сказал Георгию: «Так как я вижу, что ты пришел сюда влекомый ревностью ко спасению, то не хочу идти против заповеди Господней и не изжену вон тебя, пришедшего к нам». И, сняв с него мирскую одежду, облег в новоначалие, повелев ему готовиться к принятию совершенного иноческого образа. По истечению трех дней преподобный облег Георгия и всей образ. Тотчас же после принятия ангельского чина этот коварный человек поспешил к царю в Константинополь. Вышедши утром следующего дня на площадь, царь вывел новопостриженного инока и начал пред собравшимся народом жаловаться на всех иноков, преимущественно же на Стефана, обвиняя его в том, что он учением своим прельщает людей, как он сделал, например, с сим любимым слугою царя. Народ стал кричать: «Смерть мерзкому обличителю!» Тогда царь повелел совлечь с Георгия иноческую одежду, принести воду и омыть Георгия, как бы смывая с него иноческий чин. После всего он послал воинов на Аксентиевую гору с повелением разорить монастырь Стефана. Преподобного разбойнически извлекли из кельи и с бесчестием потащили в халкидонский пригород Константинополя, в Филиппиков монастырь. Тут святого продержали под стражей в оковах и в веригах железных в течение 70 дней. По истечении этих дней царь и патриарх прислали к святому наиболее влиятельных еретиков, чтобы они состязались со Стефаном о вере и склонили его к иконоборчеству. Прежде всех начал говорить Феодосий, епископ Эфесский. Обратившись к блаженному Стефану, он сказал: «На каком основании, человек Божий, ты почитаешь нас еретиками и ставишь себя выше царей, патриархов, епископов и всех других христиан?» На это святый кротко ответил: «Не я возмущаю Церковь Божию, но те, которые, нарушив предание древних святых отцов, вводят в Церковь новые догматы. Ибо Василий Великий говорил: «Все, что издревле предано от святых отцов, достойно почитания». Все же новополагаемое неуместно и не может иметь значения. Повели прочесть определение вашего собора». Константин Никомедийский взял книгу и начал ее читать. Книга имела такое заглавие: «Предание Святого Вселенского Седьмого Собора». святый сделал знак рукою, приглашая к молчанию, и потом громко возгласил: «Почему вы называете свой собор святым? Ведь мы, наименование святы, отняли у всех святых и повелеваете не называть так ни апостолов, ни мучеников, ни пророков, ни других мужей, благоугодивших Богу. Вы называете собор ваш вселенским, но как он может быть вселенским, если на нем не было ни одного из патриархов, ни уполномоченных от них, ни даже посланий, в которых бы они заявили о своем соизволении на созвание собора? Еще вы называете его седьмым, но каким образом он седьмый, если он расходится с первыми шестью соборами? Если бы он был седьмый, то ему надлежало бы во всем последовать шестому, пятому и другим бывшим раньше соборам. Не в святых ли церквах происходили прежние соборы? Все эти церкви не были ли украшены честными иконами? И ни один из прежних соборов не отвергал их, как отвергает ваш собор. Те молчали, не имея ничего, что могли бы возразить ему. Преподобный же воскликнул: «Если кто не чтит Господа Иисуса Христа, изображенного на иконах, по человеческому естеству, да будет анафема». Узнав об этом, разгневанный царь повелел послать преподобного Стефана на заточение в Геллеспонские страны, на остров Проконнис. Достигнув острова Проконниса, он сначала начал обходить все пустынные места на нем, и, наконец, святой нашел одну прекрасную пещеру. В ней находилась небольшая церковь во имя святой Анны, прародительницы Господа во плоти, матери Пресвятой Богородицы. Святый сильно обрадовался и поставил около пещеры келью. Ученики преподобного собрались к нему и устроили монастырь. Преподобный же устроил для себя столб, а в нем тесную хижину. Взойдя на столб, он затворился в той хижине. В то время ему было 49 лет от роду. За великие подвиги святого Бог прославлял его и дал ему дар чудотворения. Так блаженный Стефан отверз очи слепому, освободил от лукавого духа бесноватого юношу, исцелил кровоточивую, помолившись над нею, не раз утешал волнение морское и спасал от потопления множество кораблей. Сверх того, корабельщики неоднократно видели его ходящим по водам. Эти чудеса вместе с другими, творимыми блаженным Стефаном чудесами, привело царя в сильный гнев и ярость. Он был заточен в темницу. Когда наступил 39-й день, царь со своей третью женою, именуемую Евдоксией, стал праздновать языческий праздник, называемый Врумалиями, ибо нечестивый еретик при многих своих богоненавистных злодеяниях не оставлял и языческих празднований. Среди пира царь вспомнил о блаженном Стефане и сказал двум находившимся при нем юношам: «Идите в народную темницу, схватите Стефана и бейте как можно сильнее, пока не убьете до смерти». Выслушав приказ царя, юноши те пошли в темницу, но, увидев в лице Стефана, подобное ангельскому зраку, пришли в смущение пред его святостью и, пав к ногам блаженного, просили у него благословения и молитвы. В ту же ночь, когда царь после пира почивал на одре своем, бес, находившийся всегда при нем, возвестил ему, что посланные его не причинили Стефану никакого зла, но только поклонились ему и взяли у него благословение. Тогда царь, встав от сна, вышел из внутренних покоев дворца своего и велел убить святого. Так окончил свое земное поприще преподобный отец наш Стефан, ноября месяца в 28-й день, на 53-м году от своего рождения.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомство с детским дореволюционным журналом «Родник». В прошлом выпуске «Троицкого колокольчика» мы уже начали рассказывать вам о клубе читателей «Родника», созданном на страницах этого журнала. Чем только не интересовались члены клуба – ребята среднего и старшего возраста. Это метеорология и воздухоплавание, фотографии и естествознание, литература и география. А один из членов клуба, Неручев из Тифлиса, написал письмо в журнал с предложением открыть отдел самовоспитания. Вот его слова. «Придавая громадное значение живому общению, я издавна затаил в душе мысль о том, что нужно делать, чтобы люди с самого начала могли понять высокое предназначение человека и были бы всегда хорошими не только в детстве, но и в течение всей жизни. Я долго думал об этом вопросе, и вот мало-помалу передо мною стал вырисовываться план организации кружка самовоспитания. Многие читатели «Родника» горячо поддержали это предложение. Каждый старался высказать свои мысли на эту тему. Вот что пишет ученик 4-й гимназии в Москве Осмоловский. «Я вполне сочувствую идее самовоспитания, которая захватила последнее время многих членов клуба «Родника». Мне хочется сказать, как я смотрю на дело самовоспитания и что думаю по этому вопросу. По-моему, самое главное условие для совершенствования личности — это труд. Нужно избегать безделья, бесполезного времяпровождения в виде пустых разговоров. Поменьше слов, побольше дела. Тем из нас, у которых к делу не лежит душа, нужно заставить себя работать, чтобы не было слышно фраз «мне скучно», «нечего делать» и так далее. Убивать время в пустых удовольствиях — это самое бесполезное занятие, потому что после всегда наступает реакция. Но спросят, каким же делом заняться? Я не говорю о труде для добывания средств к жизни. Это, пожалуй, выпадает на долю немногих из товарищей. Но есть много необходимого труда и для человека, обеспеченного средствами. Прежде всего, физический труд. Помимо работ на воздухе, нужно как можно меньше пользоваться трудом других, положим, прислуги, и что по силам делать самому. Для молодежи, конечно, необходимо учиться, узнавать то, без чего невозможно жить интеллигентному человеку. Нужно читать по различным отраслям знания. Всегда и везде найдется авторитетный человек, который укажет книги. Я думаю, что загромождать мозг многими книгами не стоит. Недостаточно узнать что-нибудь, надо уразуметь. А для этого нужно читать так, чтобы было время и думать. Если книга не заставила нас думать о прочитанном, то эта книга прочитана без пользы. Все дело не в количестве, а в качестве». Люди, хотя и широко, но поверхностно начитанные, производят впечатление людей неглубоких. Голова наша не склад для знаний, а машина для перерабатывания их. Только читать недостаточно, нужно еще и жить. Опыт тоже многому учит. Общение с хорошими людьми необходимо, но общение не только для разговоров. Всегда нужно предпочитать таких людей, у которых есть чему научиться. Люди, которые ниже нас нравственно и умственно, только мешают нам идти вперед. Главное условие довольства жизнью — это любовь людей к тебе. А чтобы тебя любили люди, нужно самому любить их. Прежде чем узнаешь человека, нельзя отворачиваться от него. К плохим людям не нужно питать презрение и злобы. Они уже и так наказаны тем, что не могут быть хорошими». Очень важно выработать в себе силу воли, умение руководить собой. Для этого нужно поступать всегда по велениям совести, не падать духом при неудачах и всегда исполнять то, что задумал, не отступая ни на шаг. Каждый день нужно проверять свои поступки и сдерживать необузданные вспышки. только в первый момент это трудно. Громадная опасность в самомнении и гордости. Надо всегда помнить евангельский рассказ о мытаре и фарисее и смирять свой дух. Не нужно стыдиться незнания и слабости своей. Не нужно стараться показать себя умным, когда на самом деле этого нет. Лучше недооценить себя, чем переоценить, так как другие всегда поправят ошибку и в том, и в другом случае. И если ты переоценил себя, то отнесутся с недоброжелательством. Нужно бояться увлечения внешней стороной жизни, удовольствиями, роскошью. Это делает людей пустыми и часто влечет за собой их падение. Каждый человек должен сдерживать себя, и даже в мелочах нельзя поступать против совести. Нужно помнить, как сказал один английский писатель, что каждый момент человеческой жизни или созидает, или разрушает личность. А нам, начинающим жить, еще рано заниматься разрушением своей души. Нужно созидать и созидать бодро, с верою в свою работу. Часто слышатся малодушные и пустые жалобы на окружающую пошлость, на мрак. Все это одни мелкие слова. Мрака нет, если человек светел. И пошлость, о которой говорят, не должна побеждать нас, если мы сильны. Вспомните слова поэта. «Правда все та же, средь мрака ненастного, верьте далекой звезде вдохновения, дружно гребите во имя прекрасного против течения». И только тот, кто умеет бороться, не стыдясь своих неудач, кто может плыть против течения, не теряя веры в успех, только тот достигнет своей цели. Учащийся 4-й гимназии в Москве Д. Осмоловский. Дорогие слушатели, в следующих наших выпусках мы продолжим знакомство с письмами членов клуба «Родника». Дорогие слушатели, мы продолжаем вас знакомить с детскими воспоминаниями Надежды Яковлевой-Ланской «Давние». Маленьких детей. Он нас по очереди поднимал на руки, показывая Москву. Носил нам из чужого леса костянику, у нас она не росла. Вырезывал из бумаги фигуры. Брату Коле устроил воздушных змеев. И, фабрикуя из лоскутьев куклы, умел двумя-тремя стежками сообщить всем одинаковое выражение. Дмитрий был, собственно, лакеем лишь в те парадные минуты, когда для выездов надевал синюю ливрею с галунами и высокую шляпу с кокардой. В остальное время это был портной, который с одинаковым искусством умел кроить и легкие платья из тарлатана сестрам, и казакины из домашнего сукна Игнатьевской дворни. Работал он обыкновенно в передней под окном, с очками на близоруких глазах, с мотком ниток на шее и наперстком без донышка, каким шьют только мужчины. Возле него лежали атрибуты его мастерства — огромные ножницы, мелок и аршин. Большая светлая комната, где работал Дмитрий, мне особенно нравилась. Под окнами росли высокие березы и липы. Летом в открытые окна лезли сирень и бузина. Из-под горы был слышен шум мельничных колес, а в праздники, когда мельница отдыхала, доносился звон далеких колоколен. Красота ли пейзажа, открывавшегося из окна? Спокойствие ли ремесла? Но вокруг Дмитрия была всегда какая-то особая тишина, точно он про себя молился, и было неловко ему помешать. Махая иголкой с необыкновенно длинной ниткой, Дмитрий всегда тихонько пел, и всегда что-нибудь умильное и божественное. «Свети тихий, святые славы, царю небесный, помощник и покровитель». Вместе со старой буфетчицей Федосьей Назаровной Дмитрий заведовал всею святостью в доме. Когда под большие праздники или именины отца с матерью служили у нас в доме всеночную, Дмитрий раздувал кадила. Федосья Назаровна поддерживала неугасаемость лампадок, зажигала восковые свечи, хранила росный ладан и каждый раз, выдавая его Дмитрию перед всенощной, строго говорила: «Руки-то умыл бы, так к Богу с нечистыми лапами и лезешь». И каждый раз, посмотрев на свои руки, Дмитрий обиженно отвечал: «Чем же мои руки нечисты? Кажется, окраме воска дымило». Дмитрий с Федосьей Назаровной знали, где какие мощи почивают, какие где существуют пещеры, какая где открылась чудотворная икона, где бьют святые целебные источники. Сорокаусты, мясопусты, заговени, поминки, родительские субботы — все это они знали не хуже любого календаря и служили для всех справочной книгой. Федосью Назаровну я помню уже совсем старухой. Седая, сухая, проворная, сердитая, косая, она говорила, будто шипела, и вечно на кого-нибудь ворчала, но с няней была дружна. Дмитрий был еще совсем молодой, румяный, с голубыми глазами и рыжеватыми волосами. Он обучался фортняжеству в Москве, и хотя науку одолел, но, к несчастью, вместе с искусством шить ливреи и казакины, приобрел пагубную страсть к водке. Ах, сколько горя причинила ему эта водка, от которой не могла его спасти вся его святость! Должно быть, Дмитрий служил внутри себя всенощную, когда я к нему примчалась, и, подметывая рукав, тихо пел: «Свете тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного». И так на меня взглянул, как будто я его разбудила, или он себя увидел совсем не в том месте, где воображал. «Дмитрий, где ты сейчас был? У Троицы Сергия или на Калужке?» «Место пребывания иконы Калужской Божьей Матери», — спросила я, понимая по его взгляду, что он находится в мечтаниях, как про него говорила няня. «Уж вы выдумаете», — произнес он, засмеявшись, и, делая серьезное лицо, прибавил: «А вы извольте хорошенько уроки учить, да мамзель свою слушать». Свою мамзель я не только слушалась, я заслушивалась ее речами об институте. Рассказы о том, как Софи Тарновская танцевала перед его высочеством, как Вера Булюцель стала княгиней, Лидия Хвостова вышла за известного богача, Мэри Карцеву знает вся Москва, Ольгу Баранову сделали фрейлиной, Катя Янгалычева была по очереди за двумя губернаторами. Я составила об институте такое представление, что достаточно туда поступить, чтобы оттуда выйти губернаторшей, фрейлиной, сделаться миллионершей и первой красавицей. Каждый выученный текст, решенная задача, сказанные стихи — все это наполняло меня какой-то себелюбивой радостью, потому что приближало к тому заветному кругу, где меня ожидали медали, шифры, золотые и мраморные доски, и я становилась рассудительна, как взрослая. Меня начинали ставить в пример Вареньке, которой никак не удавалось меня догнать. В стихах она путала окончания, в текстах переставляла слова, собственные имена искажала и путала французские глаголы. «У тебя выходит не так», — говорила ей каждый день Вера Кранидовна, сама учившаяся у знаменитого впоследствии переводчика демона, чистокровного парижанина Поль Пилан Данжер. То же, что с науками, было и с искусствами. Варенька еще долбила на фортепианах в саду ли в огороде, а я уже гремела дебяковские горные вершины и своими руладами приводила в восторг боровского купца Якова Сергеевича, ездившего на наш картофельный завод, покупать патоку, из которой боровские купцы-староверы производили мед, расходившийся по всем соседним губерниям. Этот Яков Сергеевич, по фамилии Поляков, был замечателен тем, что, будучи уже слишком 60 лет, считал себя молодым человеком на том основании, что у него и дедушка с прадедушкой были живы, а прабабушка еще земные поклоны по их уставу могла класть. «Коли бы всех нас сложить вместе, так, пожалуй, около 1000 лет выйдет. А если из дедушки вычесть бабушку, то сколько тогда останется?» «Всегда какой-нибудь вздор выдумаешь», — сказала мне мать, и прибавила, что дети не должны вмешиваться в разговоры старших. Для Якова Сергеевича ставили всегда большой самовар, известный под именем Поповского. Буфетчица Федосья Назаровна являлась его угощать, а мы с Варенькой потихоньку от взрослых занимать. Темы этих чайных бесед были всегда самые животрепещущие. Яков Сергеевич не рассказывал нам ни сказок, которые считал пустяками, ни священных историй, которых, будучи старовером, считал нас недостойными, а рассказывал, как пчелы делают воск, а они, боровские купцы, притворяют нашу картофельную патоку в мед, как закрывают их староверческие молельни, запрещая молиться по-своему. Они же молятся в подвалах, в банях, по задворкам или откупаются деньгами, оберегая свою строгую веру. Несмотря, однако, на трудное занятие превращения патоки в мед и на свою строгую веру, Яков Сергеевич любил музыку, говоря, что она веселит сердце человека, а веселое сердце легче переносит мирские заботы и печали. «Ну-ка, барышня, сыграй тройку! Вот так важно!» И я веселила сердце Якова Сергеевича, спрашивая, знают ли меня у них в Боровске. «Папашу вашего по всей губернии знают, а вам еще надо подрасти. Папу и в Москве знают. Ему оттуда 2 золотых медали прислали за сельское хозяйство, а знаменитый Степан Алексеевич Маслов — его первый друг. А вы знаете, меня скоро повезут в Москву, в Екатерининский институт, учиться всем наукам. Вы, чай, и теперь много кое-чего знаете. Нет, я еще не умею как следует танцевать. Мы с Варенькой только вчера первый раз в позицию стали. И их, стало быть, вместе с вами. Нет, ей в наш институт нельзя, у нее нет предков. Да не, что там учат-то предков. Нет, там учат потомков, но только таких, у которых есть предки. Повторила я с убеждением слова Веры Кранидовны, которая была так же строга в отношении сословных разграничений, как и в отношении французского произношения. «Вон оно как! Да предки-то, чай, у всех есть! Глянь-ка, сколько их у меня!» «Так ваши не настоящие!» «Как так не настоящие?» «А так, что они не записаны в 6-ю книгу, где все дворяне записаны. И когда умрут, то выйдет, как будто их и не было. Они рассыпятся прахом, и больше ничего». Но и падежи, и спряжение, и моя музыка — все это было очень слабо в сравнении с моим искусством подбирать рифмы. Рифмы играли большую роль в нашем образовании. Вместе с пословицами их очень любила моя мать, и нам с Варенькой задавали каждый вечер по нескольку слов, к которым мы должны были подыскать рифмы или пару, как говорила няня. Если слово не давалось, каким было для нас слово «погреб», то живший у нас дядя Петр Федорович Неёлов говорил, что оно родилось холостым, и потому у него не было пары. Сам дядя тоже, как погреб, родился холостым, и не только не нашел себе рифмы, но потерял все свое родовое состояние. После Успенского поста Вера Кранидовна, к моему большому огорчению, вышла за чиновника Петрова и навсегда ушла из 6-й книги. Заниматься с нами было некому, и было решено для подготовки меня к Московскому институту поместить в калужский пансион баронессы Трауншильд. Калуга была от Игнатьевского в 40 верстах. Между Калугой и Игнатьевским существовали постоянные сношения. Оттуда к нам ездили купцы, помещики, губернаторские чиновники. Таким чиновником особых поручений был мой брат Саша. Директор гимназии Яновский, моряк, совершивший кругосветное плавание, был большим приятелем отца. У него в доме жили мои братья в бытность свою гимназистами. Калужский архиерей пил у нас чай. Губернатору, известному постнику и славянофилу, посылали караси из нашего пруда. У сестры Лизы был жених из Калуги. Все, что делалось в Калуге, было у нас известно на другой день. Между Калугой и нашим Игнатьевским жил в своем имении Аргунове дядя-князь Ухтомский, к которому отец часто ездил. Словом, Калуга была нам своя, близкая, почти родная. Такое место, где и присутственные места, и бакалейные лавки, и архиерейские певчие — все было свое. Даже калужский полицмейстер с золотым пальцем после какой-то операции, и тот был прежде малоярославецким городничим. А калужский соборный диакон был сослан в наш Покровский приход на исправление. Напротив, в Москве у нас теперь никого не было. Кузина Любовь Самойловна к этому времени умерла. Степан Алексеевич Маслов был слишком деловой человек, чтобы мною интересоваться. Печально было для няни Авдотьи утро, когда подали к крыльцу старую дорожную коляску. На небе сияло яркое солнце, а няня плакала и беспрестанно меня обнимала. Присели по обычаю на минуту в зале и вышли на крыльцо. Вареньки уже не было. Ее отвезли накануне в город Малоярославец, где ее папаша был чиновником. Дмитрий, одетый по-дорожному в картузе и перетянутый ремнем, как охотник, вскочил на козлы. Кучер Александр, подобрав вожжи, весело крикнул: «Эй, вы маленькие!» И мы выехали за ворота. Няня шла рядом, цепляясь рукой за дверцу и не спуская с меня заплаканных глаз. Дворовые выходили из своих изб и с нами раскланивались. Осеннее солнце светило по-летнему, и я не чувствовала никакого огорчения. «Ну, довольно плакать, ведь я еще не умерла», — сказала я няньке, когда Александр остановил за прудом лошадей, а я, очутившись в объятиях няни, почувствовала у себя на щеках ее слезы. «Учитесь хорошенько, папашу с мамашей утешайте, Богу молитесь, чтоб здоровье дал», — говорила между слезами няня. «Шкатулочка у вас под сиденьем, ключик не потеряйте. Образок? Ну, хорошо, хорошо, прощай». Лошади тронули, няня осталась среди дороги, утирая фартуком глаза. Отец провожал нас верхом до границы Игнатьевской земли. Потом он повернул налево и скрылся в облаках поднятой пыли. «У тебя нет никаких чувств», — говорила мне с упреком мама, когда мы выехали на большую дорогу с ее двойной аллеей Екатерининских берез. «Неужели ты не могла заплакать?» «Но как я могла плакать? День был такой веселый, лошади бежали рысью, во всех моих карманах лежали гостинцы, а в уголке стояла шкатулка, которая могла запираться и отпираться. Это была моя первая серьезная собственность». Не кукла, не игрушка, а вещь с замком, который щелкал. А мама хотела, чтобы я плакала. Нет, я не только не плакала, но, смотря на небо, на землю, на поля и на березы, которые бежали нам навстречу, на кучера Александра в синем дорожном армяке и на Дмитрия, затянутого ремнем, была преисполнена такими чувствами, которые менее всего могли выражаться слезами. Дмитрий в особенности поддерживал во мне это ликующее настроение. Когда Дмитрий вместо шляпы с кокардой нахлобучивал с козырьком картуз, а вместо парадной ливреи с воротничками надевал перетянутый ремнем армяк, он становился совсем другим человеком. Вид у него делался воинственный, манера решительная, голос грубый. Даже голубые глаза приобретали свирепость. И вместо псалма «Помилуй меня, Боже», он сердито кричал каждому встречному мужику: «Эй ты, сворачивай, не видишь, что ли?» Я знала, что Дмитрий притворяется сердитым, но этот его воинственный азарт сообщал особую прелесть поездки. Это казалось каким-то далеким путешествием, вроде путешествия по святым местам, и, сидя у него за спиной, я не боялась ни волков, ни медведей, ни разбойников и никого на свете. А мама хотела, чтобы я плакала. Мама, напротив, всего боялась и все свои упования возлагала на кучера Александра, к которому всегда держала одну и ту же речь. «Так ты ручаешься, Александр, что лошади не понесут?» «Помилуйтесь, чего же им нести? Лошади пожилые, испытанные». «Ну, лошади не понесут, так дышло может сломаться на горе. Могут лопнуть по стромке, у пристяжной может оторваться валек». «Да извольте быть покойны, не первый раз. На козлах, можно сказать, родился. Ну, смотри же, а все-таки в семейке не на горе нам лучше сойти». «Ах, мама, если мы будем на каждой горе сходить, мы никогда не доедем до Калуги». И мы точно не доехали. Бывают такие странности. Бросишь словечко невзначай, а судьба его точно подслушала. Мама, любившая природу не меньше, чем рифмы и пословицы, имела обыкновение останавливаться на всех живописных местах. Лесок, ручеек, лужайка, какой-нибудь обрыв — все служило предлогом отдыха для лошадей. «Какое живописное место!» — говорила мама, увидев на пригорке сельский храм с прозрачной колокольней, господский дом в тени деревьев за решеткой или мельницу с плакучей ивой над плотиной. «Постой-ка, Александр, мы тут сойдем, а лошади пока отдохнут». Александр останавливал, Дмитрий соскакивал с козел и расстилал ковер, а его сестра, горничная матери Аксюша, вынимала из коляски съестные припасы, и ввиду сельского храма на пригорке или господского дома над речкой мы делали привал. Мама это называла любовью к природе, и я ее охотно разделяла. Мы уже были на половине пути, когда мама вдруг ахнула, схватилась за карман и испуганно закричала: «Стой, стой, стой, Александр! Со мною нет бумажника, надо поискать в коляске!» Произошло общее смятение. Обшарили всю коляску, но ни за подушками, ни под сиденьем бумажника с деньгами не было. А так как в Калуге без денег нечего было делать, то мы повернули обратно. Все сделались печальны. Ехали шагом, смотря по сторонам, не валяется ли где-нибудь старый софьяновый коричневый бумажник. Но большая дорога была большой дорогой. Одних обогнали мы, другие обогнали нас, пока мы любовались природой, и бумажника нигде не было. На всех живописных местах Дмитрий соскакивал с козел, и мама, высунувшись из коляски, кричала ему: «Посмотри направо, я очень хорошо помню, что сидела под этим кустом». Но ни направо, ни налево, ни под кустом, ни на берегу ручья бумажника не было. Надо признаться, что я и тут не обнаружила добрых чувств. Денег я в то время не жалела, Калуга от меня уйти не могла. Шкатулочка моя была цела, а вернуться так вдруг, неожиданно, сделать всем сюрприз, было даже приятно. Няня, сидевшая с чулком на крылечке возле голубятни, в кругу цыплят, кур и уток, испугалась, обрадовалась, удивилась и, всплеснув руками, выпустила чулок. Я бросилась к ней на шею, выдернула спицы, спустила петли и, обнимая, рассказывала про бумажник. Она отбивалась, делала жалкое лицо, но я чувствовала, что в эту минуту она торжествует вместе со мной потерю, как победу. Торжество наше продолжалось, однако, недолго, и дня два спустя мы отправились опять в Калугу, но теперь мама природой была недовольна, на живописные места не обращала внимания, и мы, ничего не потеряв, благополучно прибыли к князю Ухтомскому в его имение Аргунова. У князя Алексея Михайловича был большой деревенский дом со множеством разных служб на дворе, огромные сады, а в доме была пропасть всяких старинных вещей и диковинок. Но меня интересовали только два карлика — карась и пуся. Но карася уже не было, его нынешним летом снесли на погост, а пуся была больна и дожидалась своей очереди. Князь называл мою мать кузиной, а мне было велено называть его мой дядя, чего я, однако, почему-то стыдилась. Князь Алексей Михайлович был красивый, высокий и стройный, несмотря на свои 60 лет, а покойная княгиня, которую я хорошо помнила, была кривобокая, с красным носом, злыми зеленоватыми глазами, с вечной сыпью на щеках. Чтобы скрыть свою кривобокость, она носила турецкую с разводами шаль, но и шаль сидела на ней криво. Княгиня была богатого старинного рода, а князь был игрок и щеголь. Они женились и были несчастные. Княжны из четырех две родились настоящими красавицами в отца, но замуж вышла только младшая. Старшим, пока были молоды, мешала сварливая княгиня. Когда она умерла, их молодость уже прошла. На другой день мы приехали в Калугу, а на третий я была принята в пансион баронессы Трауэншильд. Прозвучал фрагмент из воспоминаний Надежды Яковлевой-Ланской «Давнее». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. А сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.